Четвертое. Судьба.
Итак, она спит.
Кризарис говорила чуть более взволнованно, чем хотела бы.
Пробуем снова.
Маленькое тельце птицы, распластанное на столе, все еще подрагивало. Под потолком комнаты металось приглушенное эхо ее панического щебетания. Птице было больно, и Кризарис прекрасно знала почему. Ее левое крыло, покрытое бурыми перьями, было согнуто под неестественным углом. Зоя нашла раненое существо в горах, недалеко от дома, и принесла в башню, чтобы попрактиковаться в магии исцеления. Кризарис была уверена, что Зоя оставила бы птицу на месте, если бы старшая сестра в свое время не попросила собирать пострадавших животных для практики. Зоя предпочитала не вмешиваться в естественный ход вещей, и понадобилось некоторое время, чтобы убедить ее помочь.
«Сможешь увидеть сама?» – спросила Зоя, наблюдая за дыханием птицы. «Мне кажется, не получается, потому что ты не видишь».
Кризарис кивнула. Когда она попробовала срастить крыло в первый раз, точное место перелома нашла Зоя. Ей это давалось на удивление легко. Тем не менее, первая попытка Кризарис оказалась не самой удачной, и несчастную птицу пришлось снова погрузить в сон магией. Сделав глубокий вдох, Кризарис начала проходить этапы заклинания. Мысль, желание, команда. Она запнулась и недовольно поморщилась. Что-то шло не так. Крыло не срасталось. Осколки кости собирались как мозаика, но не держались вместе. Сконцентрировавшись, Кризарис оплавила сломанные грани в попытке скрепить их. Птица едва не проснулась снова. Но Зоя удержала ее разум в тяжелом, вынужденном сне. Она оглянулась на отца, но тот молчал. Все это время единорог с молчаливым интересом наблюдал за происходящим в комнате. Это был первый раз, когда аликорны пытались сотворить заклинания самостоятельно, и он позволил себе оторваться от работы в мастерской. Перехватив взгляд Кризарис, отец едва заметно улыбнулся и отрицательно покачал головой, давая понять, что не станет помогать напрямую.
«Ты слишком полагаешься на магию?» – осторожно заметила Зоя, переводя взгляд то на отца, то на сестру. «Попробуй посмотреть на рану, как на слабость».
Укорив себя в том, что не подумала об этом сразу, Кризарис снова обратила взгляд на птицу. Прежде ей требовалось почувствовать опасность, чтобы начать видеть слабости противника. С тех пор, как аликорны истребили гигантских червей в лесах, все стало проще. Достаточно было увидеть цель как предмет охоты, как жертву. Все получилось само собой. Тело птицы стало в ее глазах темно-синим, с алыми пятнами там, где внутренние органы были наиболее уязвимы. Место перелома, окруженное красной аурой, пульсировало агрессивно-оранжевым. Кризарис сглотнула уже привычную кислую слюну и начала цепочку заново. Мысленно она перелистала всю литературу, которую предоставил ей отец, его собственные наброски скелетов, которые он рисовал еще в ранней молодости, ветхие обрывки страниц из книг, написанных в незапамятные времена неизвестными обитателями этого мира. Они были на одном из древних языков, недоступных пониманию Кризарис, но иллюстрации на этих клочках были потрясающе точными и подробными. Отцовские комментарии к ним на разрозненных пергаментах помогли ей понять смысл рисунков. Опираясь на эти знания, Кризарис тщательно сконструировала в голове строение кости. Еще раз рассмотрев перелом, она наконец поняла, что уже никогда не соберет осколки в прежнюю форму. И тогда, держа в голове ясный образ крыла, она начала импровизировать. Легкая полая кость вместе перелома потемнела и превратилась в вязкую черную жижу. Кризарис услышала, как Зоя удивленно вздохнула, а отец подошел ближе. Птица снова начала дрожать, а сломанное крыло странно изогнулось. Кризарис заставила себя не думать обо всем этом, концентрируясь на заклинании. Подхваченная магией жидкость сложилась в трубку, слилась с костью и начала твердеть.
Прошло несколько минут напряженной тишины, и Кризалис выдохнула, отпустив заклинание. Крыло обрело прежнюю форму. Оранжевое сияние перед глазами Аликорна стремительно угасало, и Кризалис заставило вернуться обычное зрение. Никто не мог этого видеть, да и птице было невдомёк, что одна из костей в её лёгком тельце навсегда останется чёрной, блестящей и почти чужеродной.
«Кризи, получилось!» – прошептала Зоя.
Судороги прекратились, маленькое существо на столе успокоилось. Зоя мягко отпустила своё заклинание, и навязанный сон сменился спокойным, настоящим. Закованные в тёмную броню аликорны расплылись в зубастых улыбках, а в их глазах сияло совершенно детское счастье.
«Зоя, Кризи, это было феноменально!»
Единорог говорил шёпотом, чтобы не потревожить птицу.
«Каждый раз, когда мне кажется, что вы уже достигли пика своих сил, вы меня удивляете. Особенно ты, Кризи. Твоё решение задачи с переломом... Даже я не придумал бы лучше».
Единорог тихо рассмеялся, глядя на радостное смущение старшего Аликорна. Если бы чёрные чешуйки могли менять цвет, Кризалис, возможно, покраснела бы. Вместо этого она просто потупилась и шаркнула острым копытом по каменному полу, оставляя засечки на камнях. Похвала отца, растворившегося в работе и усталости в последние дни, была самым желанным подарком на свете.
«Теперь дайте ей отдохнуть», — продолжал единорог. «Всем, кто болен или ранен, нужен покой и сон, чтобы восстановить силы. Не тревожьте её пока, а ваш способ исцеления надо будет обязательно записать».
«Я всё же побуду с ней немного», — прошептала Зоя, тихо обойдя стол по кругу. «Послежу, чтобы она как следует выспалась».
Кризалис только и успела, что кивнуть ей. Она увидела, как отец покидает комнату, и поспешила догнать его. Единорог быстро погрузился в собственные мысли, шепча что-то себе под нос, и не сразу понял, что Кризалис не просто так идёт по пятам за ним. Опомнившись, он позволил Аликорну поравняться с собой. Так они добрались почти до самого низа винтовой лестницы.
«Папа, можно с тобой поговорить?» — задала вопрос Кризалис.
«Хм?
Почему так сложно?»
По взгляду единорога Аликорн поняла, что он ожидал не совсем такого поворота беседы.
«Почему так сложно лечить?»
«Создавать что-то или восстанавливать всегда сложно», — с полуулыбкой ответил отец, продолжив путь вниз под землю. «И нет ничего проще, чем разрушать».
«Поэтому лучи и другая боевая магия даются нам так легко?» Кризалис последовала за ним.
«Магия подчиняется тем же законам, что и всё в этом мире. Нужно много усилий, знаний и мастерства, чтобы вылепить из красной глины самый простой горшок. Но нужно очень и очень мало, чтобы разбить его вдребезги. Не более чем злость. Так и с магией».
Винтовая лестница давно уже не казалась Кризалис такой длинной, как в детстве. Сырой туннель, поросший рыжевато-бурыми сталагмитами, больше не пугал её. Она легко шла рядом с отцом, слушая его пронизанной мудростью и усталостью голос.
«Наш разум работает с образами и ассоциациями, когда мы колдуем», — продолжал единорог. «Ты, сёстры, понимаете магию на уровне эмоций и ощущений, поэтому вещи, требующие воображения и абстрактного мышления, для вас просты, как дыхание. Мне же нужно гораздо больше. Медитации, позволяющие поддерживать эмоциональное равновесие. Заученные цепочки ассоциаций, позволяющие наиболее точно и успешно превращать желаемое в действительное. В общем, приходится основательно работать над техникой».
Кризалис вспомнила библиотеку отца, где хранились его свитки и сшитые из листов пергамента книги. В них очень подробно описывались многочисленные заклятия. Каждое сопровождалось историей его открытия, отчетами о применении и детальным описанием эффектов, меняющихся в зависимости от использованных мысленных образов. Аликорн подумала, что некоторым ее сестрам, не проявлявшим к работам отца такого же интереса, его терминология могла бы показаться непонятной и скучной. В случае с нимфой, наверное, еще и раздражающей.
«Чем сложнее действие, тем точнее должны быть наши представления о том, как его достичь. Легко разбить горшок. Достаточно пожелать ударить его, представить, как твоя сила пронзает воздух, дотрагивается до него и разносит на черепки. И вот, твой рок уже порождает магический луч, который уничтожает несчастную посудину».
Отец усмехнулся.
«И точно так же с помощью магии можно за пару минут вылепить прекрасную вазу. Это сэкономит много времени и не потребует работать копытами. Но для этого нужно представлять себе не только форму будущего предмета, но и знать свойства сырой глины, учесть толщину стенок сосуда, запомнить нужную для обжига температуру».
«Ты делал с помощью магии горшки?» – удивилась Кризалис.
«Чего я только не делал с помощью магии!»
– повеселел единорог.
«Представь, что ты была обычной пони, у которой для любой работы есть только собственные копыта. А потом ты вдруг понимаешь, что можешь сотворить почти что угодно силой одного воображения. Конечно, я применял волшебство для всего подряд, чтобы понять, как оно действует. Поэтому я довольно скоро узнал, что для волшебства недостаточно просто захотеть чего-то и топнуть копытом. Но не для всякого. Как и ты, я довольно скоро задумался о том, чтобы врачевать с помощью магии. Но я столкнулся с одним серьезным препятствием. Чтобы починить раненую конечность, нужно знать, как она устроена и как она действует.
Поэтому ты дал мне все эти зарисовки с животными?
Я собирал их как раз в то время. Рисовал скелеты погибших существ, которые встречались мне во время странствий. Конечно, мне очень помогли обрывки древних рукописей о строении животных, которые я нашел там же, где...
Отец вдруг запнулся.
«Где что?» – спросила Кризалис. Вместо ответа отец обратил взгляд к дверям своей мастерской. Одна из звезд в спирали, украшавшей створки, как всегда распахнулась, чтобы приветствовать хозяина башни бирюзовым лучом. Кризалис на всякий случай опустила голову, позволяя лучу коснуться и своего лица. Она улыбнулась самой себе, вспомнив те времена, когда сторожевой кристалл смотрел на нее сверху вниз. Створки распахнулись, впуская Аликорна в мерцающий полумрак отцовской мастерской. Ей приходилось бывать здесь много раз, но ощущение тайны, сопровождавшее ее с детства, возвращалось каждый раз. Теперь она знала, зачем нужны трубки и провода, откуда берутся заточенные в металлических стержнях молнии, как появляется стелющийся по полу белесый пар. Видела, как отец заряжает кристаллы, заставляющие жить его машины. Кризалис была выше папы и любого пони. Ее тело не знало раны усталости, а благодаря крыльям для нее не осталось недосягаемых мест. Сила ее магии, пусть и не такой искусной, как отцовская, возросла многократно. Но где-то внутри, под прочной чешуей, маленькая Кризи, как всегда, затаила дыхание. Тем временем единорог направился вглубь оплетенных проводами коридоров, наполненных гудящими машинами. Подземелья под башней напоминали ветвящиеся корни дерева, расползшиеся под каменной твердью горы. Туннели вели в многочисленные комнаты и камеры. В одних были сложены ржавые, молчащие механизмы и покрытый пылью хлам. В других ждали фантастические тайны. Кризалис вспомнила, что где-то там, в одной из самых глубоких камер, стояла остывшая колыбель сестер. Кобылица временами задумывалась, как выглядят колыбели пони из городка и где они их прячут. Однажды она спросила об этом нимфу, но та только отрицательно покачала головой с очень странным выражением лица.
У меня не получалось толком лечить травмы других пони с помощью магии, потому что мы на самом деле плохо знаем, что мы есть изнутри. Древние не оставили нам записей о существах, подобных нам. Мне посчастливилось найти клочки с рисунками только ящеров и птиц. Единорог говорил о тех самых записках, которые он передал Кризалис. Мне пришлось довольствоваться тем, что можно было выяснить подручными средствами. Конечно же, я попробовал вникнуть в работу наших тел с помощью магии.
И что же? Подтолкнула его к ответу Рикорн.
Сначала я понял не так уж много. Вздохнул отец. Конечно, потом я очень много над этим размышлял и почти разобрался, как все работает. Но это не так важно. Используя магию, чтобы изучить свое тело и тела других пони, я обнаружил одну очень странную особенность. Они едва заметно откликаются на магию, но этот резонанс ни с чем не спутать. Так отзываются кристаллы.
Кристаллы? Я не понимаю.
В наших телах есть кристаллы, Кризи.
Кризалис остановилась в тусклом оранжевом свете одного из волшебных шаров, подвешенного под потолком. Она с трудом заставила себя не открыть рот от удивления.
«Кристаллы! Внутри нас!» Ошарашенно проговорила она. «Внутри самих пони!»
«Именно!» Единорог в свою очередь остановился. «Я до сих пор полагаю, что это самое важное открытие в моей жизни, Кризи. Все, что я делал после, было связано с ним. В конце концов, я понял и свою природу».
Произнеся это, он прикоснулся копытом к своему рогу. Кризалис проследила за движением отца, и ее глаза расширились.
«Внутри рога? Это он и есть?»
«Да».
В глазах серого единорога появился блеск, и он энергично зашагал по коридору, увлекая за собой Кризалис.
«В голове каждого пони есть крошечный кристаллик, но даже он чуть слышно отвечает на касание магии. Волшебство, потенциал есть в каждом из нас. Так случилось, что кристалл в моей голове вырос. Я смог ощутить течение энергии нашего мира, поймать их, подчинить их себе».
Следуя за отцом, Кризалис обнаружила себя в одном из дальних помещений, стены которого сходились полусферой к большому медному блюдцу с металлическим стержнем. Витые провода разбегались от него вдоль изгибов стен гудящим автоматом по периметру комнаты. А в самом центре, точно под блюдцем, стоял кристалл из города Пони. Кризалис почти забыла о его существовании, да и сейчас она не сразу узнала его. Камень приобрел форму ровной шестигранной колонны, при этом совсем не потеряв в объеме. Его мягко светящаяся поверхность была равномерно покрыта рядами маленьких символов, незнакомых Кризалис. Придать кристаллу столь безупречную форму могла только нимфа, и, вероятно, она очень гордилась этим.
«И вот куда меня привел этот путь»,
— загадочно произнес отец, обходя шестигранную колонну по кругу.
«Как это связано?»
Кризалис тоже описала круг по комнате, живо вспомнив подвал под домом Гримснаута. И задалась вопросом, сколько еще таких подвалов хранят подобные тайны.
«Этот кристалл всего лишь маленький осколок гигантской иглы, заточенной в одной из северных гор и уходящий куда-то к самым корням мира», — благоговейно ответил единорог. «Такой огромной, что магия, направленная сквозь нее, могла бы заставить светило повернуть вспять. Позволь, я покажу тебе кое-что, встань вот здесь».
Кризалис послушно встала в дальнем конце комнаты, рядом с громоздким прибором пирамидальной формы, который венчал зажатый в тисках кристалл. Кризалис поняла, что он уже заряжен энергией.
«Как только я топну ногой, жми на большую кнопку», — скомандовал единорог.
А потом он начал что-то едва слышно шептать. Его рог вспыхнул желтым сиянием, и кристальная колонна отозвалась. Вдоль каждой грани прокатилась волна белого света, оставляя свои отблески в каждой руне. Письмена осветились. Стук копыта по каменному полу. Кризалис немедленно надавила на медную пластину в виде подковы, врезанную в бок пирамиды. Маленький кристалл мигнул в ответ. А потом с громким щелчком исторг из себя молнию, ударившую прямиком в ближайшую к нему грань обелиска. Впитав в себя энергию, колонна озарилась изнутри водоворотом энергии. На её вершине собралось сияние, перетекшее туда из таинственных строк на гранях. Последовавшая вспышка заставила Кризалис отвернуться. Энергия из сердца кристалла рванулась потоком вверх, сквозь обелиск к медному блюдцу в потолке. Вспыхнув миниатюрным вихрем света, она рассеялась по проводам и погасла где-то в недрах машин, наполнявших комнату. Колонна угасла, а вместе с ней отцовский рог.
«Я сам до сих пор не верю, что она работает».
Кризалис поняла, что голос отца дрожит, совсем как при рождении её сестёр.
«Ушло больше 10 лет, чтобы завершить это заклинание, найти резонатор, найти способ».
«Способ?» Кризалис ничего не оставалось, как продолжать общаться с отцом одними недоуменными вопросами. «Для чего, папа?»
«Я хочу пробудить кристаллы, дремлющие внутри пони».
Огонь в глазах единорога становился едва ли не угрожающим.
«Магия должна принадлежать им, им всем. Кризи, я говорил вам там, на утёте, что отправился странствовать по зову судьбы. Это и есть моя судьба. То, как я хочу изменить этот мир. Этот кристалл, это заклинание, и всё, чего мы с вами достигли, ведёт к этому моменту».
«Значит, это и наша судьба», — кивнула Кризалис, с трудом пытаясь осознать, насколько потрясающим, почти несбыточным был план отца. «Но как ты собираешься отдать столько магии другим пони?»
«О, не я. Мы позаимствуем её кое у кого. Попросим его поделиться».
Кризалис несколько раз моргнула. Обрушившаяся на неё лавина новых знаний и значений её прежних дел грозила сбить её с ног.
«Завтра утром вы всё узнаете, ты и сёстры, обещаю».
Отец улыбнулся той прежней улыбкой, которую привыкла видеть маленькая Кризи. В сущности, она и чувствовала себя глупым жеребёнком, глядящим в великую и пугающую бездну.
«А сейчас пойдём. Где-то здесь у меня были записи об анатомии пони, которые тебя заинтересуют».
Заставив себя вынырнуть из оцепенения, Кризалис двинулась за отцом. На самом пороге комнаты она обернулась, повинуясь какому-то едва осознанному инстинкту. Её взгляд скользнул по остывающей шестигранной колонне, а потом задержался на маленьком кристалле в тисках пирамиды. Лишённый энергии, камень потемнел и начал крошиться, покрываясь неровными отверстиями. Сглотнув, Кризалис отвернулась и двинулась вслед за отцом.